Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Правительство с начала июля повысило тарифы на услуги ЖКХ. Насколько сильно после этого вырастет инфляция? Россия сокращает добычу и экспорт газа. Удастся ли ей сохранить лидерство на мировом газовом рынке? Начало финансирования программы вооружений может быть отложено. Что об этом думает правительство? 40 дней после IPO. Как эксперты видят будущее американской компании Facebook? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. В России с начала июля произошло плановое повышение некоторых тарифов естественных монополий. В частности, цены на природный газ для всех категорий потребителей увеличились на 15%. На 6% подорожала электроэнергия для населения. Минувшие годы такая индексация проводилась в январе, однако на этот раз она была сдвинута на летний период, в том числе, как предполагают эксперты, и в связи с проведением в марте президентских выборов. В итоге к середине года Россия подошла с рекордно низкой в ее современной истории инфляцией, которая с начала января составила менее 3%. Однако уже в июле, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, темпы роста потребительских цен примерно в 3 раза могут превысить майские или июньские показатели.
Я рассчитываю, что в результате повышения тарифов, ну, кроме того, не только тариф, там, да, акцизы повышаются, будет рост цен приблизительно на 1,5% в июле, но вообще, конечно, это вот большой вопрос, потому что у нас исторически тарифы поднимались в январе, и нет такого прецедента, да, не очень понятно, насколько будет существенный лаг и существенный эффект влияния роста тарифов на рост других цен в экономике, потому что все-таки летние месяцы, они характеризуются некой такой дефляционной направленностью, поэтому, может быть, будет чуть поменьше, но вот в целом пока ориентируюсь на 1,5% роста цен.
Очевидно, что такой скачок инфляции в июле значительно увеличит и годовые темпы роста потребительских цен. Но пока, уверена Наталья Орлова из Альфа-банка, их значение будет соответствовать официальному инфляционному прогнозу на текущий год, составляющему от 5 до 6%.
С точки зрения годового уровня инфляции, если вот сейчас мы находимся на уровне около 4% в годовом выражении, то в результате повышения тарифов, по моим оценкам, уровень инфляции должен выйти где-то на уровень 5,5%. Но это по-прежнему будет укладываться в ориентиры, так сказать, Центрального банка, и, в принципе, я считаю, что 5,5% это, в общем, вполне такая допустимая цифра. Но, конечно, вот главная неопределенность будет заключаться в последующей реакции экономики, в частности, в инфляционных трендах в августе, в сентябре. У нас традиционно эти месяцы всегда либо нулевая инфляция, либо дефляция, и вот не факт, что в этом году это так будет.
С тем, что июльская индексация тарифов естественных монополий на первых порах не приведет к ускорению годовой инфляции до запредельных величин, согласен и руководитель департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Однако, по его словам, последствия этого решения обязательно проявятся в будущем.
Если цены выросли, а, как известно, газ на 15%, тепло на 6% в среднем, электроэнергия на 6%, ну и так далее, то это обязательно будет свой вклад в инфляцию. Если считать прямым счетом, особенно сейчас, то, конечно, вклад такой небольшой, 1-1,5 процентных пункта. И казалось бы, ну если годовая 4-5%, ну будет 5-6%. Но это если прямым счетом, если учитывать только рост тарифов. Но мы знаем, что все эти затраты на электроэнергию, на тепло, на газ, они сидят в стоимости всех фактически товаров и услуг. Выросли не только тарифы ЖКХ, но вырастут таким образом и другие товары. Если для тех, кто печет хлеб, значительное влияние имеет то, сколько стоит газ, ну, значит, хлеб должен подрасти.
На динамику инфляции в России в ближайшие месяцы, уверены эксперты, будут влиять и другие факторы, во многом разнонаправленные. Среди них, например, подорожание импортных товаров в результате ослабления рубля или сезонное удешевление плодоовощной продукции. Говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мы сейчас видим, что, в принципе, влияние валютного курса, оно, безусловно, какое-то есть, но оно не такое значимое, как раньше. И, на мой взгляд, это, конечно, связано с тем, что вообще уровень конкуренции в экономике вырос, то есть спрос не так быстро растет, когда кризисы. Многие компании, они скорее предпочитают жертвовать своей прибыльностью, но не терять долю рынка. Поэтому рост издержек, да, который мы с вами обсуждаем, он частично абсорбируется снижением рентабельности компании и не целиком перекладывается на конечных потребителей. Поэтому здесь я считаю, что в какой-то степени слабость конечного спроса, она может стать таким фактором, защищающим население от рисков слишком быстрого ускорения инфляции.
Свое мнение у директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева.
Ослабление рубля – это тоже фактор, который будет разгонять цену. Подорожание импорта тоже будет постепенное и ближе к осени. Как известно, пока по новым ценам произойдут закупки, пока будет реализация, произойдет некоторый лаг. А то, что у нас цены на овощи, а это значимая статья в затратах, особенно малоимущего населения, в августе, в сентябре не растут или даже снижаются, ну так это было каждый год. То есть не сильно это сгладит.
Таким образом, считает Игорь Николаев, темпы роста потребительских цен в России по итогам текущего года могут существенно превысить прогнозируемый властями уровень. Причем самое опасное в этом, по его словам, возрождение инфляционных ожиданий в экономике. Правительство России пока не планирует менять свой прогноз по инфляции на текущий год. В том, что ее удастся удержать в пределах от 5 до 6%, сейчас уверен и Центральный банк. Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства в России с начала сентября вновь будут повышены, и в целом по году темпы их роста превзойдут инфляцию. Однако федеральный центр устанавливает лишь предельный размер индексации таких платежей. Окончательное же решение об их уровне принимают региональные власти. Об этом мой коллега Андрей Шарый беседует с председателем комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области бизнесменом Юрием Грудиным.
Это вообще ответственность региональных властей. Знаете, я вот здесь вот сейчас был на Петербургском экономическом форуме и видел заявление членов правительства, в частности, там, министра Минэкономразвития, да, о том, что они как раз-таки хотят, чтобы рост тарифов не превышал инфляцию. На сегодняшний день региональным властям это не удается сделать. Я знаю, что федералы как раз вот критикуют местные власти за то, что они не могут объективно хорошо администрировать этот сектор и, соответственно, являются заложником роста тарифов как от монополистов, так и от коммунальщиков.
А в чем причина? Чем они объясняют то, что им не удается соотнести рост коммунальных платежей с уровнем инфляции?
И объяснений очень много. Да? Объяснений много, и в каждом регионе они свои. Где-то это изношенные сети, где-то это действительно как бы там дорогие, там северные, если брать территории, дорогие энергоносители. Да? Общая болезнь, я бы так сказал бы, это, конечно, плохое административное управление коммунальной сферой. Там, на самом деле, в последние годы и вообще там всегда традиционно очень много фирм, которые как бы делают либо некачественные услуги, либо псевдоуслуги, там, в том числе как бы неэффективная работа зачастую монопольных поставщиков энергоуслуг.
Означает ли это, что повышение тарифов на жилищно-коммунальное хозяйство не сопровождается никаким улучшением качества этих услуг?
Это так, это такой тренд, да. Качество не растет у нас с повышением тарифа, это факт.
А почему вы улыбаетесь?
Потому что как бы это противоречит здравому смыслу, экономическому смыслу. Повышаем стоимость продукта или услуги, и должны повыситься его потребительские свойства. То в случае ЖКХ это не работает.
Есть ли какие-то объективные экономические причины, по которым растет стоимость услуг ЖКХ? Ну, предположим, там рост цен на энергоносители, там удорожение каких-то еще там первичных, вторичных, третичных расходов? Или это просто административный волюнтаризм все?
Нет, ну, в каких-то областях, конечно, есть. Например, вот сейчас там в среднем повысился на природный газ тариф, и он, кстати, выше остальных 13%. Это благодаря достаточно высоким ценам на газ, в том числе и на внутренний рынок. Но, опять же, это же монополия, да, которая поставляет. Там «Газпром» у нас монопольно и регулирует цены.
Есть ли какие-то оценки примерно горожанин российский, ну, в Петербурге вы лучше знаете, видимо, ситуацию в своем городе, платит за среднюю квартиру?
И квитанция, которая проходит за однокомнатную квартиру, это где-то от, наверное, 2 до 4,5-5 тысяч на двухкомнатную, это где-то 7,5 там 8 тысяч, назовем вот такие вот коридоры. А трехкомнатная там от 7 до 12.
Это много, на ваш взгляд? Неоправданно много?
Вы знаете, уровень достаточно высокий, если даже сравнивать с европейскими странами, это сопоставимо. Но мы знаем, что в европейских странах, да, там и прочие экономические показатели, как оплата труда и, там, и так далее, и тому подобное, достаточно высоки. А уровень оплаты сопоставим.
Потребители могут что-то с этим сделать? Какие-то способы противодействия есть? Если мы с вами установили, что рост тарифов не имеет экономического обоснования, как правило, частично, или в тех случаях, когда рост тарифов не имеет экономического обоснования, и, кроме того, качество услуг не растет, этому как-то можно противодействовать?
Ну, вообще можно, да. Это нужно на самом деле хорошо контролировать свои управляющие компании. И это вполне законодательство заложило в такой инструмент для граждан.
О повышении тарифов в системе ЖКХ мой коллега Андрей Шарый беседовал с председателем комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области бизнесменом Юрием Грудиным. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Россия сокращает добычу и экспорт газа. Удастся ли ей сохранить лидерство на мировом газовом рынке? Начало финансирования программы вооружений может быть отложено. Что об этом думает правительство? 40 дней после IPO. Как эксперты видят будущее американской компании Facebook? Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, уже к 2035 году Россия утратит свое лидерство на глобальном газовом рынке, уступив его США. Предполагается, что к тому времени американские компании смогут производить ежегодно 825 миллиардов кубометров топлива, на 30 миллиардов кубометров больше, чем российские. Столь значительный прогресс эксперты агентства объясняют наращиванием объемов добычи в Соединенных Штатах сланцевого газа, что уже позволило стране практически отказаться от импорта этого топлива. Говорит аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.
Ну, этот прогноз вполне имеет все шансы на жизнь. Все-таки действительно в США сланцевый газ растет очень высокими темпами и занимает сейчас уже огромную долю в общем производстве. Если раньше рассчитывалось, что США будет все-таки импортировать газ, в том числе «Газпром» рассчитывал поставлять российский газ в США с того же Штокманского месторождения и даже рассчитывал на то, чтобы занять там вплоть до 20% рынка США, то сейчас все эти планы, конечно, под большим вопросом. Но надо учитывать, что это всего лишь один из вариантов развития. Этот сланцевый газ, он, во-первых, несколько раз дороже по себестоимости добычи, во-вторых, есть огромные экологические ограничения, то есть большой вопрос в том, сможет ли такая идея получить продолжение в Европе, или она все-таки останется только на рынках США.
Более того, американские производители сегодня уже рассматривают возможности экспорта своего газа в другие страны, прежде всего в Европу. Андрей Полищук из Райффайзенбанка пока сомневается в реальности таких планов, предполагая, что основная часть добываемого в США газа пойдет на замещение нефти и угля во внутреннем энергобалансе страны. Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков также не верит, что объемы экспорта газа из Соединенных Штатов в перспективе могут быть значительными.
У США есть мощности по сжижению газа, то есть сегодня уже первые проекты по экспорту СПГ из Штатов получили официальное одобрение на правительственном уровне, поэтому сегодня привлекаются деньги на строительство уже экспортных терминалов. По разным оценкам, Америка может занять порядка 10% мирового рынка СПГ. В принципе, на мой взгляд, Америка в ближайшие там 5-10 лет сможет выйти на мировой рынок со своим газом. Другое дело, какие это будут объемы. Я все-таки не думаю, что объемы будут очень значимы.
На фоне практически потерянного для себя американского газового рынка российские производители топлива начинают сдавать свои позиции и в европейских странах. Виталий Крюков продолжает.
Такое сильное падение экспорта газа отчасти обусловлено высокой базой прошлого года, когда основные европейские потребители ожидали, что к концу года цены будут выше, поэтому покупали интенсивно газ именно в апреле-мае. Поэтому база для сравнения этого года просто она относительно высокая. Плюс, конечно же, отрицательное влияние оказало падение спроса на газ в европейских странах из-за экономического кризиса. То есть общее потребление газа падает.
Кроме того, уверен аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук, Падение спроса на российский газ в Европе отчасти связано и с ожиданиями снижения цен на него во второй половине года, обещанного «Газпромом» своим крупнейшим европейским контрагентом.
Наверное, в втором полугодии цены на «Газпромский газ» могут снизиться. Это в том числе и будет связано с тем, что «Газпром» уже предоставляет дополнительные скидки потребителям. И если говорить в целом по году, план «Газпрома» в 150 миллиардов кубометров, по моему мнению, он достаточно оптимистичный и выполним в случае существенного спроса со стороны Европы в зимний период. Если же температура не поддержит спрос на российский газ, то, возможно, «Газпрому» не удастся выполнить поставленный план. Но так или иначе, какое-то восстановление потребления со стороны Европы по втором полугодии мы увидим.
Будущим, считают эксперты, доля России на мировом газовом рынке будет снижаться при относительном сохранении объемов самого экспорта. Однако аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков предполагает, что это может произойти только за счет переориентации направлений поставок. Тем временем «Газпром», единственный на сегодня поставщик газа из России, официально пока не снижает прогноз экспортных поставок в текущем году. Для Европы, как напомнил глава концерна Алексей Миллер, он остается на уровне 150 миллиардов кубометров. Российские власти рассматривают возможность переноса реализации новой программы вооружений на более поздний срок. Такие предложения, в частности, обсуждаются в процессе подготовки федерального бюджета страны на 2013 год и на плановую перспективу до 2015 года, рассказывает Светлана Павлова.
В правительстве и Кремле идут решающие совещания о бюджете на следующую трехлетку, рассказали ведомствам два федеральных чиновника, участвующих в бюджетном процессе. И один из самых важных вопросов – перенос программы вооружения армии в 20 триллионов рублей с 2013-2020 годов на 2016-2023. Решение пока не принято, но понимание, что в какой-то части откладывать военные расходы нужно, есть, сообщают собеседники издания. Государственная программа вооружений была утверждена президентом Дмитрием Медведевым в декабре 2010 года. На разработку, закупку и модернизацию вооружений предлагается потратить 19 триллионов рублей. Еще 3 триллиона на переоснащение оборонной промышленности. Собеседники ведомости не сказали, как именно предполагается сокращать оборонные расходы до 2016 года. Сократить расходы прежде всего за счет программы вооружений, которая даже без кредитов и социальных гарантий стоит больше 1% ВВП и оказывает колоссальное давление на бюджет, советовали правительству эксперты, обновлявшие стратегию 2020. А наиболее последовательным критиком принятой Медведевым программы вооружений был бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. С разногласиями по этому поводу связывали его отставку в сентябре прошлого года. Кудрин говорил не только о невозможности бюджета финансировать программу без существенного повышения налогов или роста внешнего долга, он опасался, что военная промышленность не справится с оборонзаказом, подразумевающим обновление к 2020 году вооружений на 70%. По мнению Кудрина, программу следовало растянуть на 15 лет, чтобы оборонная промышленность подготовилась к исполнению военных заказов. По сведениям ведомостей, такое мнение сейчас распространено и в правительстве. Если заказы не совпадут с возможностями промышленности, будет скачок цен и снижение качества. Эти опасения разделяет и военный обозреватель Александр Гольц.
На фоне радикальной военной реформы структура и система организации российского оборонно-промышленного комплекса никаких изменений не претерпела. Фактически российский ОПК представляет собой пародию на советские дюжину военно-промышленных министерств, таких как Минсредмаш, Минтяжмаш, Министерство авиастроения, Министерство судостроения, прочее. Только теперь эти бюрократические структуры называются объединенными корпорациями. Но такие же неэффективные, такие же неспособные работать в условиях рыночной экономики. И совершенно очевидно, что даже если бы эти фантастические деньги, 23 триллиона рублей, были бы выделены, они бы просто исчезли. Я совершенно согласен с теми экспертами, которые говорят, что ни к чему иному, как к росту цен за конечную продукцию, эти деньги не привели, выделение этих средств не привело.
В 2011 году, насколько я понимаю, правительство уже сокращало расходы на вооружение на 100 миллиардов рублей. На ваш взгляд, это было оправданно и разумно?
Это была немножко другая история. Дело в том, что деньги были сокращены задним числом. На самом деле, в 2011 году, как до этого в 2010 и 2009, российский ОПК не смог выполнить то, что он обещал Министерству обороны. И поскольку деньги были недоизрасходованы, задним числом количество средств, выделенных на вооружение, было сокращено.
Что касается нынешних сокращений, насколько, на ваш взгляд, они действительно реальны? Насколько вот эти прогнозы ведомостей должны оправдаться?
Повторю, если бы эти деньги были выделены, они были бы разворованы, вне всяких сомнений. Так вот, теперь экономический кризис играет роль русского бога, который удерживает правительство от совершенно безумных трат.
Сказал в интервью «Радио Свобода» военный обозреватель Александр Гольц.
Прошло более месяца с момента проведения первичного размещения акций американской компании Facebook, крупнейшей в мире социальной сети в интернете. Однако эксперты до сих пор спорят, насколько удачной и перспективной была эта сделка. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов.
Существование Facebook как акционерной компании преодолело 40-дневный рубеж, исправлять по ней поминки никто не собирается. Исходный пессимизм изжит, слухи о ее смерти оказались сильно преувеличенными. Через 40 дней после первоначального размещения, согласно правилам биржи, банки, выводящие новую компанию на рынок, так называемые андеррайтеры, равно как и руководство самой компании, обретают право делиться с широкой публикой своими оценками ее текущих и отдаленных перспектив. Чем воспользовался синдикат андеррайтеров, включающий таких гигантов финансовой индустрии, как Morgan Stanley, Goldman Sachs и JP Morgan? Они настроены в отношении Facebook очень оптимистично и предсказывают, что ее акции не только поднимутся с нынешней отметки $31 до стартовой цены размещения $38, но и пробьют 40-долларовый барьер. Список тех, чей настрой по поводу Facebook менее радужный, тоже очень внушительный. Это Citigroup, Bank of America, Barclays. Они полагают, что на сегодня стабильная, не ажиотажная цена акций Facebook находится у черты $27. В таком разбросе мнений и прогнозов нет ничего странного. Facebook – это сложное уравнение с большим числом неизвестных. Отрасль, в которой она функционирует, исключительно динамичная. Например, социальная сеть MySpace проделала за короткое время длинный путь от князя до грязи. Будущее экономики, американской и мировой, не поддается однозначным оценкам. Серьезных инвесторов интересует только потенциал компании, а не текущая цена ее акций, но лишь при условии, что цена не мечется как сумасшедшая, сказал в интервью онлайновому телеканалу Yahoo известный биржевой аналитик Скотт Кеслер. Нескончаемые же перепады котировок сильно затрудняют правильную оценку этого потенциала. Моя личная аттестация Facebook улучшилась. Компания доказала, что может зарабатывать, говорит Кеслер. В чем я менее уверен, так это в разумности того, как она расходует средства. Эта неопределенность очень существенна. И с учетом всех рисков, я бы сказал, что цена в районе $30 фундированная. По крайней мере, на обозримую перспективу. Что смущает Кестера в плане расходов Facebook? Компания должна развиваться, а это требует трат. Facebook нужны новые продукты и услуги. Она планирует расширить свое присутствие на зарубежных рынках. Она будет вынуждена инвестировать средства в то, чтобы усовершенствовать возможности размещения рекламы на портативных устройствах связи. Тревожит меня и то, продолжал Кеслер, как агрессивно Facebook поглощает и скупает другие фирмы. Больших денег также стоит Facebook покупка всевозможных патентов. Более того, тот факт, что Марк Цукерберг доказал свои блестящие способности как независимый бизнесмен, еще не значит, что он будет столь же эффективен и прозорлив на посту главы третьей по величине акционерной интернет-компании в мире. Поэтому, с учетом всего вышесказанного, я и настаиваю, что цена в районе $30 выглядит вполне фундированной. The valuation at this point looks pretty full. Иными словами, мрак и отчаяние, которые окружали Facebook в течение первых нескольких недель после первоначального размещения, были необоснованы.
We agree with the sentiment that the negativity on Facebook.
Верно соглашается Кеслер, правда, при этом следует помнить, что и ажиотаж перед первой эмиссией тоже зашкаливал за пределы разумного. В этой ситуации правила, устанавливающие для компании и ее банков поводырей 40-дневный, вслед за выпуском акций, период бессловесности, сыграло с Facebook злую шутку. На рынке циркулировала только негативная информация, и парировать ее никто не мог. И тем не менее, на протяжении всего июня акции Facebook отыгрывались, видимо, в предвидении появления позитивной информации по истечении 40 дней вынужденности. вынужденного молчания. Так и произошло. Теперь информационная обстановка более сбалансированная, однако трудность инвестиционных решений от этого не уменьшается. Как не уменьшается она и вследствие странного небрежения руководства Facebook сохранностью личных данных пользователей своей социальной сети, рассказал в интервью «Радио Свобода» президент организации «Народ за ответственный интернет» Лорен Вайнстин. Вот очередной инцидент. Facebook взяла и изменила адреса пользователей в их контакт-листах. Так что вместо адреса, указанного ранее самим пользователем, в его почте появился адрес зоны @facebook.com. Компания не поставила пользователей в известность об этом новшестве непосредственно перед тем, как его ввести, и не спрашивала их согласия на него. Такая безалаберность могла сойти Цукербергу с рук, когда Facebook только зарождалась. Но на данный момент такие промахи непростительны. Сейчас менеджмент признает, что, пожалуй, эта акция с адресами могла быть более продумана, и я с ним в этом полностью согласен. Следующий важный рубеж в жизни акционерной компании Facebook – это ее первый в новом качестве квартальный отчет, который должен выйти в конце июля – начале августа. А в середине августа истекает 90-дневный срок, в течение которого после первоначального размещения своими акциями не могут торговать инсайдеры, то есть лица, располагающие закрытой информацией компании, недоступной массам рядовых инвесторов. Обе эти даты игроки на рынке ожидают с большим нетерпением.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трефилов. Всего вам доброго!